Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня очередной дорожный подкаст. Неожиданно, внезапно нахожусь, как вы понимаете, не дома. Нахожусь в одной из гостиниц нашей необъятной маленькой планеты. Сегодня 18 мая 2020 какого? 5 года. Правильно. Мое путешествие продолжается, поэтому выпуски нерегулярные и в таких всяческих странных местах. Тут звучит некая музыка, надеюсь, она не перебивает мой голос, а звучит в основном фончиком. Прямой эфир сегодня, я не знаю, я его не объявлял, потому как не знал до последней минуты, что я его буду проводить. Но если кто-то из вас оказался недалеко от компьютера, буду рад встрече, буду рад вас видеть, вас слышать, и, пожалуйста, пишите комментарии. А я буду, as usual, отвечать на ваши комментарии, своими комментариями, потом вы мне комментарии. Так мы и живем. Теплый, ласковый подкаст, ламповый, но дилетантский. Вот и все. Давайте начнем с комментариев, которые вы мне оставляли вчера. И давайте посмотрим, что тут было написано. Даже не вчера, а сегодня. Около Дуан Линчан пишет, около 6 миллионов военнообязанных украинцев не стали на воинских учет. 680 тысяч мужчин призывного возраста покинули Украину. 180 тысяч уголовных дел открыто по фактам дезертирства. В случае перемирия и отмены военного положения. Как изменятся эти цифры? Я думаю, они изменятся в сторону увеличения. То есть, естественно, сегодня очень многие люди, которые, как они называются, ухилянты, они прячутся где-то, как-то, но они не хотят воевать. Не потому, что они не любят Родину, они не хотят воевать. Есть люди, которые не могут воевать, которые не солдаты в принципе. И эти люди не могут сегодня покинуть страну, потому что закрыты границы. Я говорю о мужчинах призывного возраста. Поэтому, если откроются границы, ну, во-первых, я надеюсь, что количество уголовных дел подсократится, перестанут за ними гоняться и отлавливать, как диких собак отлавливали гицели в Украине. Но лучше не станет ситуация, я не думаю. Но если будет перемирие, слушайте, какое-то в каком-то виде будет перемирие. Перемирие все равно лучше, чем война. В этом я не сомневаюсь. Вот стали люди подходить на прямой эфир, which is very nice, чему я очень рад. Сергей пишет, добрый вечер, Яков, рад вас видеть. Это он так по-украински пишет, а я перевожу. Илья Романовский, привет, Яков, хорошего дня. Привет, Илья. РКДК пишет, день добрый, где вы сейчас? В Европе. Ольга пишет, доброго дня, Яков. Бонджорно, Оля, бонджорно. Вот. Мы с вами находимся, похоже, в одной стране какое-то время. Да, давайте почитаем ваши комментарии дальше. Александр Егоров писал. Добрый день. Могли бы вы сказать, кого вы слушаете, что вы читаете, какие у вас как у вас получается так интересно говорить? Это все образованность, вопросительный знак. Одним словом, как набить скиллы? Язык английский учу, тут вы помогаете, без сомнения. Спасибо, дайте, если не сложно, список, как стать умным. То есть для того, чтобы рассказать людям, как стать умным, надо быть умным самому. Which is not the case. Я не умный. 100 раз говорю, почему вы мне не верите, я не знаю. То, что я могу говорить перед микрофоном, это не признак большого ума. Это признак умения говорить перед микрофоном. Как можно научить говорить перед микрофоном? Пока давайте не будем брать тему интересно говорить, неинтересно говорить, вообще говорить перед микрофоном, говорить перед людьми. Это чисто практика. Это только практика. Если вы испытываете некие проблемы выступления перед широкой аудиторией, начинайте тренироваться на узкой аудитории, на маленькой аудитории. Сначала попытайтесь выбрать какую-то тему, которая вас интересует. Посадите свою жену, девушку, маму, кого угодно. И попросите, чтобы вас послушали 15 минут. И расскажите то, что вы считаете, что вас интересует и вам нравится. Если у вас это получится, отлично. В следующий раз выступите перед двумя. Маму, бабушку, если есть собака, посадите собаку тоже. Выступили перед ними. Если у вас есть на работе возможность выступить, очень часто бывает такое, особенно в нашей IT-шной области, если вы программист или тестировщик. Если вы что-то интересное разобрали, сами для себя выучили что-то новое, поделитесь с людьми. Поговорите с начальниками, скажите, у меня есть такая тема, дайте мне 15 минут во время обеденного перерыва, я хочу выступить и рассказать нашим. Это будет полезно для проекта. Я думаю, что вы сможете уговорить, попробуйте выступить. И таким образом вы постепенно увеличиваете количество людей, которые вас слушают. Вы постепенно будете обращать внимание на свои ошибки, на какие-то медленности, длинноты. Вы будете экать, бэкать, пэкать, мэкать, вы будете стесняться. Но другого варианта, кроме как делать это, я не знаю. Мне повезло, во-первых, с одной стороны, что я интересовался этим всегда. С другой стороны, я сам лез в эти все дела, я выступал, я организовывал какие-то тренинги, я ездил по стране со всякими классами. Мы организовывали user group, в частности, у нас была группа в Принстоне, Нью-Джерси, Java user group. То есть только количество можно улучшить эти скиллы. А просто взять и прочитать какую-то книгу, ну, я уже не говорю о том, что стать умным невозможно, потому как умных вообще практически нет никого. Умных нет. Есть люди, которые более образованные в какой-то области. Есть люди, которые умеют рассказать что-то. Уметь рассказать что-то – это вторая тема, вторая часть вашего вопроса. Сейчас становится намного легче в чем-то разбираться. То, что я рассказываю, возможно, скорее всего, я этого не знал еще 10 минут назад. Ну, не всегда. Бывают темы, которые я знаю. Но если вы начнете обращаться к этим всяким чат-GPT, Grok и любой другой AI-шный тул, то намного легче делать какой-то ресерч. Вас интересует какая-то тема. Ну, например, почему Индия и Пакистан имеют проблемы друг с другом? И напишите это в чат GPT, в OpenAI. Или напишите, я собираюсь сделать доклад на тему конфликта между Индией и Пакистаном. Вы на сегодня не знаете вообще ничего на эту тему. И у вас нет времени брать толстые фолианты исторические и пытаться разобраться с этим. Вы идете в чат GPT и говорите, мне нужно выступить с докладом на 10 минут на тему конфликт между Индией и Пакистаном. Пожалуйста, сделайте мне план этого выступления, какие основные моменты я должен осветить или сам исследовать. Бум! Через 20 секунд у вас есть набросок, схема всего вашего выступления. Дальше начинайте, что-то вы, может быть, вспомните, что-то вы знали сами. Если вы не знаете, начинайте развивать. Он вам какую-то тему, под тему выдает для выступления. Попробуйте дальше, поспрашивайте чат GPT на эту же тему. И все, и люди будут думать, что вы умны, вот так как вы думаете, что я умный, а я нет. И не парюсь на эту тему. Комментарии, которые пишут люди, или приветствие, Владимир, добрый день. Антон, hello. РКДК, Италия Северная. Нет, не Северная. Грабдич пишет, добрый вечер. Вера пишет, приветствую. Оля пишет, у вас долгая поездка по Европе, наслаждайтесь. Почему вопросительный знак? Три восклицательных, Оля, три восклицательных знака. Вот в частности, вчера... А вот РКДК пишет, что за книжки стоят на полке. Я откуда знаю? Это гостиница, это такое decoration в этой гостинице. Панчин пишет, добрый день. Нужно не просто делать, а и исправлять ошибки предыдущих выступлений. Конечно, надо не будь дураком и начинай анализировать, что было не так. И спрашиваю людей фидбэк. Окей, да. Пару дней, в частности, были здесь на одном острове итальянском. И там был... Cooking class. Cooking – это готовка еды. Мы с женой там были, и в частности мы готовили равиоли с нуля. Он показывал, как делается мука, как делаются равиоли, как она раскатывается, это машинка для муки. Вот это он нам все показывал, потом мы лепили, ну, типа пельмени с разными начинками, которые были приготовлены. Потом он рассказывал, как делаются печенья. Потом он рассказывал, как делается брюшетта. Это такой сухарик с чесночком, мелко порезанный помидор, базил. Он повар сам по себе. Он очень интересно рассказывал, и мы с удовольствием это все приготовили. Конечно, он предоставил винишко и кайф. Причем кайф почему? Потому что выступает человек, который это очень любит. Я говорю о поваре. Он это очень любит. И аудитория чувствует. Нас было там человек, может, 15, может, чуть меньше. Все получили огромное удовольствие. Все. Просто все. Причем вот паста. Паста Виталий. Такая тема. Ну, паста, кто не знает, это не паста, которая томатная паста. Паста – это вермишель, грубо говоря. Ну, не просто вермишель, а вермишель 2.0. Очень качественная и все такое. По сути, это вареный вермишель, рожки, там они называются по-разному. Спагетти, зити, лингвини – это все разные виды вермишель, грубо говоря. Но есть огромная разница между вермишелью, которую вы покупаете в супермаркете, и той, которую вы делаете сами. Я понимаю, конечно, никто из вас не будет просто так брать и делать вермишель себе сам. Но что меня удивило, вот эти пельмешки фактически мы слепили, вот эти равиоли с разной начинкой, варились они 2 минуты, 2 minutes. И мы говорим, как так, мы покупаем хорошую вермишель, итальянскую, ту же самую вермишель в пакетах, в супермаркетах, надо ее готовить 10 минут, не меньше, а то и 12. И то есть, они пишут, 10, если ты хочешь, чтобы она была альдента, это такая сыроватая чуть-чуть, или там 12, если ты хочешь, чтобы она лучше сварилась. А тут 2 минуты. Он говорит, если мука свежая, если муку сделали только что, то нет, 2 минуты и достаточно. Вкуснотень. И одна и та же тема постоянно возникает, всплывает. Как так? Мы едем в Европу. Люди не толстые. Ну как, есть толстые, везде есть толстые, конечно, но не так много, как у нас. И очередные вопросы, которые мы задаем, ну как так, люди едят пасту, люди едят вермишель, это углеводы, это carbs, как у нас говорят. И that's okay, они не набирают вес. Почему? Ну и вот его мы спрашивали, тоже говорит, enjoy your life. По-моему, Оля, поправьте меня, если не прав, La Dolce Vita, это что означает? Это означает enjoy it life, получать удовольствие от жизни. То есть, если это делать с удовольствием, если есть с удовольствием, если enjoy it life, к чему я вас призываю уже немного лет, то ваш организм отвечает нормальным метаболизмом и правильно расщепляет те продукты, которые вы вкидываете себе в рот. Enjoy your life. Ну, конечно, покупайте хорошие продукты. Он вообще сказал, я не знаю, так ли это. У меня не было времени проверить это, но он говорит, ужины готовятся свежие. Или обеды готовятся свежие. Он говорит, если вы зайдете в итальянский супермаркет, там будет, конечно, секция заранее приготовленных каких-то продуктов. Но он говорит, она будет такая вот маленькая, совсем маленькая. В основном люди готовят сами себе и с удовольствием это потребляют, и, соответственно, с удовольствием это расщепляют. И вот в частности хочу добавить такую вещицу, которую я вам уже рассказывал пару дней назад, как выступала певица и рассказывала, как у нее сын special needs, специальный ребенок. И я вам приведу пример то, что если у людей такое случается, ну, that's okay, не надо этого так бояться и прятать, и стесняться. И второй раз, вот в этом же кукинг-классе, мы были с группой людей, и зашла речь за домашних животных. Мы там сидели, там ели вот эти равиоли и пили винишко. И там была одна женщина, и зашла речь за собак. Она тоже очень любит собак, и все любит животных. И в частности, у нее сейчас собаки нет, но у нее есть свинка. Не свинка, а свинья. Нормальная свинья такая довольно тяжелая, больше 100 фунтов весит она. И мы тоже вспомнили другую историю, похожую, которая была у наших друзей. Она тоже любила очень животных и купила себе декоративную свинку. Так ей, по крайней мере, сказали. Но эта свинка росла и выросла в настоящую большую семью. Она не знала, что с ней делать, и отдала ее в шелтер, приют для животных. А тут вторая такая же история, похожая. Причем то же самое. То же самое, ее друзья, этой женщины, она рассказывала, купили эту декоративную свинку, свинка росла, выросла слишком большой, и этим друзьям нужно было куда-то уезжать. Они попросили, говорит, меня посидеть, ну, с животным, ну, не посидеть, а поприсматривать, покормить это животное, пока они будут где-то в поездке. Ну, и кто-то ее спрашивает за столом, мы сидим, кто-то ее спрашивает, ну, мол, типа, ты должна была быть привязана к этому дому, ходить, смотреть за этой свиньей декоративной, в кавычках. Она говорит, а я бы все равно, я работала все равно из дома, она говорит, потому что у меня ребенок со special needs. Поэтому все равно я была бы здесь. Или он бы тоже заходил бы туда и там присматривал за этой свинкой. И опять второй раз уже за вот эту неделю человек просто так непринужденно, легко в разговоре рассказывает, что у нее ребенок with special needs. Поэтому не стесняйтесь, не бойтесь. Я надеюсь, что в вашем обществе это тоже будет более-менее приятно. Принято, не приятно, а принято. Это, конечно, проблема, но что же делать? Это ваш ребенок. Ваш ребенок. Так, давайте почитаем ваши комментарии. РКДК пишет, макаронные изделия. Паста – это макаронные изделия. Наверное, да. Алексей пишет. Александр, добрый вечер, спасибо за ваши минуты. Таня, всем привет. Яков, 3 восклицательных знака. Ольга пишет, да, сладкая жизнь, дольче вита. Enjoy надо жизнь, правильно. Сладкая жизнь, ладольче. Попробуйте вино Пасита, Бенд Фи, Дона Фугата. Надо будет где-то посмотреть, но я не уверен, что это получится. Много ли приходится выпивать в течение тура? Много? Ну, как сказать, и не больше, чем обычно, потому как выпиваю я обычно вечером. Винишко с ужином – это обязательно, хоть я в туре, хоть я не в туре. Поэтому, если вы думаете, если хотите спросить, напиваюсь ли я во время тура – нет. Нормальный образ жизни. Так, какие еще у вас были комментарии? Ильич писал на тему, я рассказывал, как бывший руководитель ФБР выдал как кодовые цифры 8647, которые типа приглашают к убийству президента нашей страны, Соединенных Штатов Америки. И Ильичевич писал, Яков, знаете, как бы в России поступили с Коми? Его даже не стали на полиграмме спрашивать. Ну, в общем, рассказывает он, как его бы... Блин, что-то я не вижу здесь. Почему я не вижу комментариев? Вижу я или не вижу? Не вижу. Вы не видите комментариев, которые я читаю. Почему это происходит, я без понятия. Я без понятия. Ну, короче говоря, вы пишете, как бы в России поступили с этим Коми. И, знаете, я даже не знаю, зачем вы это пишете. Я не считаю, что Россия – это страна, в которой есть какие-то правила, порядки и так далее. Ну, вот так бы сделали. Может быть, у вас убили бы вообще человека. К чему это? Это не полезно никак, это ни о чем не говорит. Да, вот такие дела. Что еще? Было что-то интересное? Не знаю, наверное, не было. Давайте, у меня еще есть минут 10, и я поэтому что-нибудь вам расскажу другое. Завтра понедельник, 19 мая, и завтра Трамп сказал уже, что он будет в 10 утра по восточноамериканскому времени. Он будет звонить Путину. Он будет звонить Путину по телефону и разговаривать с ним конкретно, чтобы обсудить, как остановить кровавую баню в Украине. Так он сказал. Ukraine Bloodbath. Вот видите, вот, как называется эта статья. Bloodbath. Он будет звонить завтра после разговора с Путиным. Он собирается позвонить Зеленскому, поговорить с Зеленским по телефону. Ну, теперь давайте почитаем чуть-чуть эту статью. Дональд Трамп заявил, что в понедельник он поговорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны на Украине, заявив, что разговор будет посвящен остановке кровопролития. Bloodbath, кровопролитие. Кровавая баня, да. В сообщении на сайте Truth Social сказал, что будет в 10 часов утра по восточному времени, 14 по Гринвичу. Да, Россия и Украина не смогли достичь никаких прорывов в ходе своих первых за 3 года личных переговоров в пятницу в Стамбуле. хотя была достигнута договоренность об обмене пленными. Трамп предложил присутствовать в Турции, если там будет Путин, но его не было, мы это все знаем, я не буду повторять. Что я хочу сказать, есть ли какая-то большая надежда на то, что у Трампа что-то серьезное получится в результате разговора по телефону с Путиным? Не думаю, что будет какой-то прорыв, но будет лучше, чем без этого разговора. Вот. Он опять начинает рассказывать, я это быстро прекращу, ждите хороших новостей в следующей неделе. Я с удовольствием, конечно, получил бы хорошие новости на следующей неделе, но не очень я на это надеюсь. Надо заметить, что Путин сказал, что надеюсь, что это будет продуктивный день, прекращение огня состоится, и это очень жестокая война. Это война, которая никогда не должна была произойти, закончится. Это надежды, но будет это так или нет, трудно в это поверить, после того, как 3 года этого не происходило. Но я хочу вам другую статью прочитать, и вот эта статья, она как-то, мне кажется, объясняет вот этот негативизм, который просто чувствуется, который исходит от Трампа в сторону Зеленского. Казалось бы, Трамп должен резко быть настроен против Путина. Почему все время чувствуется некая неприязнь к Зеленскому? И вот в пятницу было интервью, которое Трамп давал на канале Fox News. В частности, он сказал такую фразу: «Trump says Zelensky pissed away Ukraine aid». Я, если честно, не слышал никогда вот этого оборота «pissed away», но я сразу понял, что это значит. «Pissed» или «piss» – это «писать», «to piss» – «писать», «pissed» – «пописал», «I'm pissed off» – это «я очень раздражен», если «pissed off», но «pissed away» – это означает «спустил». Ну, типа, ты писаешь и спускаешь потом в унитаз. Что ты спускаешь? Мочу. То есть заголовок можно перевести так. Трамп сказал, или Трамп говорит, что Зеленский спустил помощь Украине. Ну, типа, в унитаз. Ну, и дальше эта статья как раз-таки и говорит о том, что он считает. Давайте я вам чуть-чуть почитаю эту статью. Мне кажется, она объясняет вот эту неприязнь Трампа к Зеленскому. Итак, президент Трамп объявил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в просадке, в спуске этих миллиардов долларов американской помощи, охваченной войной стране. В пятничном интервью ведущему программы «Специальный репортаж» на канале Fox News Бретту Байеру Трамп заявил, что управление Киевом средствами, представленными США, беспокоит его больше, чем сумма денег, которую выделил Украине Вашингтон после вторжения России в феврале 2022 года. «Деньги есть деньги», – сказал президент. «Что меня беспокоило, мне было неприятно видеть, как все это, знаете, извините, пропадало». Хочу подчеркнуть, чтобы вы услышали, что он сказал. Он сказал, что меня не так волнуют деньги, вот эта сумма, которая была выделена за вот эти 3 года Украине, как то, как ее спустила Украина, эту помощь. То есть он явно что-то знает. Читаем дальше. Трамп выразил свое разочарование тем, как Зеленский распоряжается американской помощью, в ответ на вопрос Байера о том, рассматривает ли он возможность введения дополнительных санкций против президента России Путина. Трамп возмущается. «Мне было неприятно видеть каждый раз, как Зеленский приезжал в Вашингтон, отправлялись чеки на сумму в 60 миллиардов долларов», – он говорил Трамп. Дальше он говорит: «Я думаю, что он величайший продавец в мире». Продавец – это про Зеленского. «Гораздо лучше меня». Этот Трамп говорит о Зеленском. «Куда идут все эти деньги?» – спрашивает он. Трамп продолжал выражать свое недовольство Киевом после того, как Байер вмешался, и говорит этот интервьюер, журналист Fox News, говорит: «Я сосредоточен вообще-то на Путине, а не на Зеленском». А Трамп отвечает: «Мы отправляем чеки. Мы не всегда отправляем оборудование. Мы отправляем только чеки. Чеки имеют в виду выписаны на некую сумму помощи. Мы отправляем только наличные», – заявил президент. «Где они? Где они?» Когда Трамп начал утверждать, что европейские страны должны были внести больший вклад в военные действия, чем США, Байер снова попытался переключить его на вопрос о Путине. «Подождите», – сказал Трамп, а затем заявил, что Украина относится к США хуже, чем к Европе. Мы унаследовали этот беспорядок, но я думаю, что он разрешится. Вот. Одним словом, он что-то знает. Трамп что-то знает. Я думаю, не только Трамп. Я думаю, и в Европе знают. Но когда кто приезжал интервьюировать Зеленского, я не помню, кто же, как же зовут этого парня? Лекс Фридман. Нет, не Лекс Фридман. Кто был недавно? Бен Шапиро. Бен Шапиро был, по-моему. И Бен Шапиро спрашивал Зеленского в интервью. В Киев летел специально. И задавал ему вопрос. Люди не уверены в том, что помощь, которая идет в Украину, расходуется правильно, что ее там не разворовывают. Зеленский на голубом глазу ему рассказывал, у нас все прозрачно, присылайте аудиторов, пусть они сами посмотрят, у нас нет никаких проблем с этим. Я слушал, у меня, конечно, глаза на лоб лезли. Я ему не верил ни одному слову Зеленского, но Трамп что-то знает. Еще раз повторяю, и вот поэтому мы видим вот такие выступления. Так, идем дальше. Посмотрим на ваши комментарии, может быть. Почему Трамп так терпелив к противодействиям Путина? Я не знаю, если честно, почему он так терпелив. Я не знаю. Это нечестно, это несправедливо. Я думаю, скорее всего, если бы Зеленский был бы более правильным человеком, то он бы, наверное, больше любил Зеленского. Но я еще говорю, он что-то знает. Волха пишет, рада вас слышать, привет из Бельгии. Привет и вам также. Привет и вам. Так, буквально еще пару новостей. Одна из новостей пришла из Израиля. Как я вам уже говорил, они продолжают точечные бомбардировки, в которых наверняка гибнут и мирные люди тоже, но они охотятся за руководством Хамаса. И вот в секторе Газа обнаружили тело лидера Хамас Мухаммеда Синвара. Мухаммед Синвар – это брат Яхья Синвара, которого уничтожили гада паршивого уже давно израильтяне. Этот Мухаммад стал на его место, и теперь вроде бы тоже этого гада паршивого брата тоже уничтожили. Читаем. Тело одного из лидеров палестинской группировки Хамас, признанной террористической в США и ЕС, Мухаммеда Синвара, было найдено в тоннеле в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщает саудовский телеканал «Аль-Хаддат» со ссылкой на источники. Утверждается, что вместе с Синваром были обнаружены тела 10 его помощников. По данным собеседникам «Аль-Хаддат», в результате израильского тура также погиб командир бригады «Рафах» Мохаммед Шабана. В Хамас эти сообщения не комментировали. Ну, вот такие дела. Хорошее это сообщение? Да, 100% хорошее. Молодцы. Что у нас со временем? Времени уже немного. Но тут есть еще одна статья интересная, которую я сначала думал вам ее прочитать, но у меня просто нет времени. 5 минут буквально я еще потрачу, и на этом будет конец подкаста. Ukraine is making more weapons than ever. Украина производит больше оружия, чем когда бы то ни было. Но все равно она не может бороться с Россией в одиночку. В этой статье говорится о чем? В этой статье говорится о том, что Украина производит существенно больше своего оружия, чем это было раньше. Все равно недостаточно. Но вот в частности, давайте я вам прочту, что начали производить. Но, по крайней мере, я думал вообще там колгосп тихое життя. Но нет, не так. Украина все-таки пытается производить оружие. Итак, читаю статью, это Wall Street Journal. В первые годы вторжения России Украина в значительной степени полагалась на массу западного оружия для оснащения своих войск. Теперь, выйдя из горнила войны, собственная оборонная промышленность Киева производит больше оружия, чем когда-либо. На момент вторжения России Украина имела только один прототип отечественной гаубицы «Богдана», так называлась. В прошлом году Киев заявил, что произвел больше артиллерийских орудий, чем все страны организации Североатлантического договора вместе взятые. В то время как западные союзники не спешат наращивать производство вооружений, стоимость вооружений, которое может производить оборонная промышленность Украины, выросла с 1 миллиарда долларов в 2022 году до 35 миллиардов долларов за 3 года войны, несмотря на то, что Россия обстреливает ее заводы ракетами. Это очень импрессив, хотя этого мало. Но в 35 раз больше производить оружие – это круто. Читаем дальше. С иссякающей поддержкой США оборонная промышленность Украины становится все более ключевой для способности страны продолжать борьбу с Россией или гарантировать свой суверенитет в случае мирного соглашения. Чем больше собственного оружия Украина сможет производить, тем менее уязвимой она будет для капризов международной политики или перегибов в трансграничных цепочках поставок. Страна также рассматривает свою оборонную промышленность как послевоенный источник доходов для своей потрепанной экономики и способ дальнейшей интеграции с Западом, став одним из его поставщиков. Это 100%, это 200%. Но что война закончится. А вот эти наработки по оружию, по дронам, обычным дронам, летающим, плавающим дронам, это все идет в золотой запас, вернее, это все пойдет в экономику Украины, если она, конечно, может развиваться хоть как-то нормально, без воровства. Это такой источник экспорта. Сейчас все страны будут вооружаться. Уже все страны НАТО, все, сказали, что они будут поднимать расходы на вооружение до 5%. Им надо будет вооружение, им надо будет опыт. От такого шикарного опыта, шикарного, к сожалению, опыта, который есть у Украины военного, ни у кого нет. И это можно продавать, конечно же. Зеленский сказал, Украине всегда будет нужно собственное сильное оружие, чтобы мы могли иметь свое собственное сильное украинское государство. Да. По словам Зеленского, более 40% оружия, используемого на линии фронта с Россией, сейчас производится в Украине. В некоторых областях, таких как беспилотники, беспилотные наземные системы и радиоэлектронная борьба, эта цифра близка к 100%. Молодцы, молодцы. Украинские производители также наращивают объемы производства традиционных вооружений, таких как артиллерийские системы, бронетехника, мины и боеприпасы всех калибров. В западных странах есть некий Роб Ли, который сотрудник Института исследований внешней политики, говорит, в западных странах конкуренция за лучших выпускников компьютерных наук или IT-специалистов выше, это он говорит. Но в Украине многие из лучших талантов ушли в оборону. Однако даже масштабная трансформация отечественного арсенала не сможет в одиночку сдержать силы Москвы. Украине нужны США и другие западные союзники, чтобы противостоять российской военной машине. Она не может производить достаточно боеприпасов, чтобы поддерживать стрельбу своих орудий или какие-либо перехватчики ПВО, необходимые ей для защиты от российских ракет. И хотя производство вооружений процветает, бюджет Киева напряжен. В этом году правительство сможет закупить лишь менее половины того, что могут произвести производители оборонной промышленности, сказал такой-то Камышев. Что получается? Это получается, что уже налажено производство, уже есть внутри производителя Украины оружие, вооружение. Теперь нужны деньги, чтобы разместить заказы на этих заводах или фабриках, или в гаражах, где это все делается. А денег нет у Украины. Посмотрим, как будет давать Европа Украине, если будет Европа помогать Украине. Может быть, на эти деньги внутри Украины будут наняты производители оружия и будет им заказано вооружение. Но в целом новости очень хорошие. И это мне, например, очень приятно читать то, что Украина налаживает, причем очень довольно быстрыми темпами, производство вооружений. Ну вот, я думаю, на этом мы можем закончить. Сейчас посмотрю пару ваших комментариев, если они есть или их нет. РКДК пишет, мексиканский военно-морской корабль столкнулся с Бруклин-Бридж. Да, это мелочь. Ну, как мелочь. Там было 200 с чем-то человек. Две мачты отбило. Столкнулся с Бруклин-Бридж. Это тренировочный корабль. И двое человек погибло. 20 человек ранено, двое человек погибло, да. Так, Таня пишет, Яков, спасибо, отдыхайте с удовольствием, по-вашему рада. И по-вашему рада за вас. Спасибо, Таня. РКДК пишет, то, что знает Трамп, это с подачи русских дезинформаторов. РКДК, а вообще, можно вообще как-то поверить в то, что мир не черно-белый? И если кто-то, если где-то есть проблема, то она действительно может быть проблемой. Нельзя быть только на одной стороне или только на другой стороне, мне так кажется. Так, ну, я думаю, что на этом можно сказать, что спасибо, что приходили. Спасибо, что приходили, и будьте здоровы. Надеюсь, что мы встретимся еще. Не знаю, из какого заведения, места мне придется подкастить, но будем надеяться, что все будет хорошо, а вам я желаю мира и всего наилучшего. Будьте здоровы. Пока.